Так, мы дозвонились до Артемия, да, насколько я понимаю? Артемий Киевич, вы с нами?
Я с вами, друзья!
Е-ей!
Здравствуй, далекая Канада!
Здравствуй, далекий Таллин! Артемий Киевич, если вы не возражаете, я сразу перестану валять дурака и перейду на «ты», поскольку мы на «ты» уже больше 30 лет.
А мне как быть-то?
А ты сиди и слушай. А ты сиди и слушай Аксакалов.
Вообще, ты знаешь, я с отчеством не дружу, потому что тоже никто не уговаривает. Рафаэлевич, ты понимаешь, да, вот этот Киевович.
Ты Рафаэлович, да?
Рафаэлевич, прошу не путать.
Рафаэлевич, ты красивый. Артем, привет, рад тебя слышать. Говоря по-вашему.
Чего, куда?
Да, да, Жень, привет. У нас уже практически терра-ихтус, потому что где-то около 4 часов.
Ага, это вот
то
так вот.
Добрый вечер, ну а у вас терра-умикус, то есть доброе утро.
Ага, вот так вот. Так вот, Эстония, Артем. А что случилось для непосвященных? Сидел себе в Москве, замечательно себя чувствовал, был таким хипстером очень продвинутым, и вдруг Эстония на тебе. Просто для тех людей, которые не совсем в курсе, потому что я очень давно хотел с тобой поговорить вообще на всякие разные темы, но вот наконец-то поговорим.
Ну, для тех людей, которые не совсем в курсе, во-первых, могу сказать, что я журналист, занимаюсь музыкой, последние лет 15 также... занимался, да и до сих пор занимаюсь преподавательской деятельностью, то есть вел я радиопередачи музыкальные, писал статьи на музыкальные, а иногда и политические темы. С 2001 года преподавал весьма успешно на факультете журналистики МГУ, у меня там был спецкурс, а потом даже целая кафедра музыкальной журналистики. Вот, но тем не менее пришло этому всему веселому житью-бытию конец, поскольку, ну, в общем, обстановочка в стране сейчас у нас довольно тухлая, как вы сами знаете.
Да, поскольку мнение редакции не совпадает, да.
Да, значит, я имею в виду при этом даже не курс рубля, экономические сложности и так далее. У нас, в общем, в этом смысле довольно часто все лихорадит. Имею в виду атмосферу в стране, то есть после того, как хапнули Крым, после того, сейчас, извините, пожалуйста, Лидия, тут дочь младшая, 5 лет, смотрит свой iPad, и там очень громко. Лидия, у меня интервью по радио. Лидия! Так, в общем, она меня гонит из моей собственной комнаты. Ладно, пойду в кабинет тогда. Так. Ну вот, короче говоря, как-то обстановочка, атмосфера в стране очень ухудшилась. И мне это было довольно неприятно. Я имею в виду там всю эту антиукраинскую истерику, я имею в виду милитаризм, все эти какие-то имперские чувства, в общем, повылазило быдло всевозможное, такое напыщенное и при этом тупое. В общем, как-то почувствовал я себя не очень уютно в родной стране. Вот, ну а к тому же, имея в виду то, что я, не будучи политическим активистом, тем не менее, никогда не скрывал своих взглядов, пристрастий, отношений, отрицательного, скажем так, отношения к Владимиру Путину и его воровской клике, вот, то, естественно, у меня тут же тоже возникли проблемы, в том числе связанные, ну, и с тем, что я оказался во всяческих стоп-листах на телевидении, откуда, в общем-то, у меня происходили основные доходы. Выжили меня, к сожалению, и из Московского государственного университета. То есть как бы вежливо просто взяли и сократили зарплату ровно в 20 раз. То есть было у меня 60 тысяч рублей, стало 3 тысячи рублей в месяц. Ну, в общем, тогда как-то я подумал, что это, собственно говоря, я сижу, я там уже многодетный отец, у меня четверо детей школьного и дошкольного возраста. Так что надо было как-то вообще ситуацию исправлять, а тут как раз пришли мне предложения из университета города Таллина и университета города Хельсинки, чтобы я там учил молодых людей.
На каком языке, пардон?
Да, хорошо, просто на каком языке?
И там у меня есть лекции и на русском, и на английском. Зависит от факультета. Если это слависты-русисты, филфак, то это на русском. Если это, скажем, Baltic Film and Media School, то это на английском.
А какая тематика этих лекций?
тематика очень разная. То есть у меня есть несколько курсов лекций. Некоторые из них связаны с музыкой, некоторые связаны с современной российской культурой, в частности, так называемой протестной культурой. А есть у меня один очень популярный цикл, который я читал еще помимо Хельсинки и Таллина, еще и в Лондоне, в Кингс Колледж, причем не где-нибудь. Это курс под названием Youth Movements and Subcultures in Russia, то есть молодежное движение субкультуры в России, с подзаголовком «От денди и декабристов до гопников и хипстеров». Вот, кстати, если кому-нибудь в Канаде может быть интересен такой курс, то давайте с удовольствием заеду на какое-то время в Торонто и, скажем, в Монреаль, в университет МакГилл, с которым у меня даже какие-то связи есть, и прочту там этот курс. Он очень забавный, такая настоящая такая махровая попсовая культурология.
Интересно, интересно, действительно. Артем, но поскольку ты сейчас все-таки уже в Европе, да? Ну, я так понимаю, что ты же не считаешь себя оторванным от того, что происходит на исторической родине, но все-таки ты сидишь в Европе. Вот как это из Европы сейчас выглядит, то, что происходит в России?
Ну, во-первых, одна из причин, почему я принял предложение именно северо-западное, это то, что Россия тут совсем близко. Я, на самом деле, в России прожил практически 60 лет, то есть сейчас мне 60 лет, а переехал я в Сталин 59 лет. В общем-то, конечно, в таком возрасте начинать как-то у Дэвида Боуи «New career in a new town», да, новую карьеру в новом городе, это как-то, ну, это странно. Поэтому, на самом деле, я продолжаю часто ездить в Россию. Буквально вот на следующей неделе поеду сначала в Питер, потом в Москву, потом еще в Уфу слетаю, в Ярославль съезжу. То есть от России я никак не отрываюсь. Страну, в отличие от государства, я очень люблю. И у меня там и старшие дети, и друзья закадычные, и могилки всякие заветные и так далее. Так что в России я бываю часто. Видится Россия из Европы, ну, как видится? В общем-то, видится довольно, довольно загадочно, я бы сказал. То есть, если в 2014 году, скажем, тут, в Эстонии, да и в Финляндии даже, а также и в Латвии, и в Литве отношение к России было такое крайне боязливое, то есть люди реально боялись, что после Украины Путин попрет и в западном направлении тоже. Поэтому были тут настроения, близкие к паническим. Вот, особенно Финляндия, скажем, которая не член НАТО, так Финляндия, скажем, многие люди, в частности русские, всякие беглые олигархи, которые там проживали, они стали срочно перебазироваться в Эстонию. Потому что Эстония — это член НАТО все-таки. Но вот они боялись, что начнется интервенция в Финляндию. Что вспомнят о том, что она была частью Российской империи и все такое прочее. Но это было в 2014 году. Естественно, Путин по сусалам получил. В Украине завяз, а сейчас уже и пошел обратно. Вот, поэтому такие панические настроения сменились. Ну, я бы сказал, что люди толком не понимают, что в России происходит. Если раньше была какая-то острая такая реакция на происходящее в России, то сейчас реакция, ну, конечно, у русских, у местных русских реакция одна, у, скажем, у эстонцев, финнов, литовцев реакция несколько другая. Но я бы сказал, что, скажем так, у коренного здешнего населения реакция скорее такая, что лучше бы нам про эту Россию забыть. Вот. И пошла-ка она куда подальше. Ну, пусть там русские сами друг с другом внутри своей страны разбираются, и все равно ничего хорошего у них никогда не выйдет. Вот примерно такая реакция, я бы сказал, на происходящее. Вот. А в самой России очень грустно, на самом деле. То есть настроение такое довольно печальное. К крайняя неуверенность в завтрашнем дне, как говорится. И, в общем, ощущение такой совершеннейшей безнадежности. То есть, похоже, настроение было на моей памяти один раз, это в начале 80-х годов. Тогда тоже было очень мрачно. То есть война в Афганистане, генеральные секретари коммунистической партии мрут один за другим. Опять же, советский национальный вид спорта под названием «Шаром покати», то есть абсолютно пустые прилавки в магазинах, я все прекрасно помню. Но тогда, одновременно со всем этим тихим ужасом, как бы был какой-то кураж, было какое-то веселье. То есть, скажем, достаточно сказать, что вся русская рок-музыка фактически была создана в период там, с 1979 по 1985 год. То есть это все. Это Башлачев, это лучший Гребенщиков, это Цой, это Майк, это начало звуков МО, это Браво, это Наутилус Помпилиус, это начало ДДТ и так далее. То есть был взрыв какого-то вот этого подпольного искусства, подпольного вдохновения, что ли. Сейчас, к сожалению, ничего похожего нет.
А почему ты думаешь, так произошло? Именно почему сейчас-то такого ничего похожего нет? С чем это связано? Наелся, может, народ? Потому я что может, тогда... прости, я просто договорю. Потому что тогда, как ты говоришь, тогда были пустые полки, все такое прочее. Сейчас полки-то совсем не пустые. Сейчас народ-то все-таки уже наелся, как бы, и поездил, и посмотрел вокруг. И что?
Нет, я бы сказал, что причина не в этом. Я думаю, что, что причина в том, что сейчас уже как бы нормальные люди в России живут с ощущением поражения. То есть у нас вроде бы уже все было нормально, вроде жизнь налаживалась и как-то все шло вперед, и было у нас и сытно, и достаточно интересно, и достаточно свободно. Вот, и вдруг фигак, снова мы свалились в какую-то крайне неаппетитную и безнадежную историю. То есть вот есть вот это ощущение, такая всеобъемлющая, что ли, такая горечь поражения, что ли. Вот, это одно. Второе, это, конечно, то, что ситуация все-таки технически совсем иная. То есть границы по-прежнему открыты. Поэтому если мы в начале 80-х годов мы толпами валили в так называемую внутреннюю эмиграцию и строили для себя такие огромные подземные города, музыкальные, художественные, культурные и прочее, вот, то сейчас тем, кого положение категорически не устраивает, им гораздо проще просто уехать за границу, что, собственно, люди и делают. То есть, насколько мне известно, скажем, за прошлый год, 15-й, уехало не менее полумиллиона человек из России. Причем это, как бы, это люди такие...
Думающие люди.
Конвертируемые, то есть образованные, со знанием языков, с какими-то цивилизованными профессиями и так далее. То есть я бы не сказал, что обязательно это лучшие люди в России, но далеко не худшие. Вот, поэтому я думаю, и оппозиционное движение в значительной степени обескровлено, и культурная жизнь тоже. То есть
смотрите,
большинство деятелей культуры, они сейчас предпочитают, даже если они формально остаются гражданами России, но работать они предпочитают за границей. Это касается и театралов, и киношников, и композиторов, и писателей. То есть, скажем, если посмотреть на известнейших российских писателей, где они живут?
Пелевин, Сорокин.
Пелевин живет в Германии, Сорокин живет в Германии, Акунин живет то во Франции, то в Испании и так далее и тому подобное. В общем, такая вот примерно ситуация.
Артемий, вы знаете, не в качестве спора, но мне, я тут общался со своими друзьями и с актерами и режиссерами, и дирекцией Вахтангова, театра Вахтангова. И я общался со своим любимым Биллис Бендом. И трансформация взглядов как раз вот этих людей меня очень сильно удивила, потому что Биллис Бенд, он такой был немножко андерграундный все-таки, да, состав. Группа была немножко андерграунд, немножко чуть-чуть в критике к правительству, ну, в легкой критике, скажем так.
Да нет, Биллис Бенд всегда была очень милая, такая полукабацкая, полукорпоративная группа с душевными песнями, никакой политической позиции у них отродясь.
Ну, может быть, я со своей въедливостью хотел это видеть, потому что мы же все, вы знаете, дети 60-х, 70-х, мы все хотим немножко второй план всегда видеть. И в песнях Макаревича, если вы помните, да, выковыривали этот второй план. «Огни святого Эльма», да. И так далее. Вот. Но дело в том, что вот эти деятели искусств, которые прикормлены советской, чуть не сказал, властью, да, властью, в принципе, и мои коллеги из Большого театра, люди, которые получили, понимаете, получал человек зарплату в $300, пришел Путин, пару лет поправил, и вдруг получили президентский грант, скажем, в Большом, $1000. Стала зарплата не 300, а 1300. Вахтангова, я им рассказывал, что творилось в 90-е, какая была зарплата и какое отношение к музыкантам и к артистам. Они говорят: да что ты, Володя, все изменилось. Сейчас совершенно все по-другому. Наши доходы нам оставляют, и нам можно делать все, что угодно. И играть любые спектакли. Ну вот смотри, ну, например, в театр школы современной пьесы играет Шендерович, никто же не преследует этот театр, и так далее. То есть, понимаете, появилась прослойка людей искусства, которые вполне довольны этим правительством, сложившейся ситуацией, и они говорят, что а как же так? Патриотизм – это хорошее чувство. И вот это меня немножко коробит. Объясните, что происходит, что за раздрай такой?
Володь, я просто боюсь, что у вас немного устаревшие сведения, то есть, я не знаю, когда вы общались с
моими... В июле, в августе.
То, что вы сказали, это в полной мере относится, скажем, к большей части нулевых годов, к началу десятых годов. Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит в России сегодня.
Ну вот вахтанговцы приезжали буквально полгода назад. Полгода назад приезжали вахтанговцы, очень довольны.
Тем не менее, уже даже за полгода произошли, как вы знаете, очень серьезные вещи. То есть рубль за полгода обесценился где-то процентов на 30-40. Ситуация экономическая стала намного хуже. Ситуация культурная и цензурная тоже стала намного хуже. То есть если раньше на самом деле существовал некий такой пакт, что ли, негласный пакт между деятелями культуры и властями, что деятели культуры особо не задирают власти, а власти в ответ позволяют деятелям культуры и киношникам, и театралам, и музыкантам делать что угодно. Хотите секс — пожалуйста, секс. Хотите какой-нибудь гомосекс — пожалуйста, гомосекс. Хотите любые там эксперименты формальные, художественные, прочее, прочее, ради бога, ребята, сейчас этого нет. Сейчас имеется скрытая, а иногда и открытая цензура, снимаются уже поставленные спектакли из-за того, что там, скажем, оскорбляют, по мнению кого-то, чувства верующих. Главное, со страшной силой уже заработала самоцензура. Так что я думаю, что если бы вы с своими ребятами из Вахтанговского театра пообщались бы сегодня, они вам уже сказали бы нечто совсем другое. Ну, а если не сказали бы, то значит просто соврали бы.
Вот так серьезно все.
Артем, да? Я хотел бы немножко вернуться, если ты позволишь. Вот я вспомнил, когда мы сейчас с тобой возобновили наш контакт, и я вспомнил, как мы с тобой шарахались по Прибалтике. Это было Юрмала, по-моему, год 84-й, да, был Черненко. И мы ходили там и думали, вообще Черненко за рок-музыку или против. Потому что это, по большому счету, единственное, что нас тогда интересовало. И я тогда еще, помнишь, тебе сказал, что вот видели лозунги, висящие там на стене, я говорю: слушай, мы же когда-нибудь еще будем об этом жалеть. будем скучать.
А что за лозунг-то?
Ну, какие-то там коммунистические лозунги. Ну, Прибалтика.
Коммунистические лозунги,
конечно,
Прибалтики.
Начало 80-х годов. Володь, Советский Союз, ты чё? Ну, а Артём тогда сказал, а я уже сейчас скучаю. А потом прошли времена какие-то. И если ты помнишь, я у тебя дома познакомился с Леонидом Парфеновым. Это же ты нас познакомил тогда. И тот же самый твой друг Леонид Парфенов придумал вот эти старые песни о главном. И началась вот эта вот дикая совершенно ностальгия
По
советской попсе. А потом мы уже уехали тогда, я и Володя. А потом вернули вот этот самый гимн. И, в общем, пошла эта ностальгия по СССР со страшной силой, по новой. И сейчас мы видим вообще, к чему это все дело привело. То есть это, я этим Новым годом оказался в Хайфе, и там был русский канал, и я включил под Новый год посмотреть, что показывают по российскому телевидению, по-моему, канал «Россия» это был. Я пришел в абсолютный ужас, там был голубой огонек с какими-то этими абсолютно заботоксанными, не знаю, Ротару, все тем же Кобзоном, все тем же Киркоровым, и это было какое-то абсолютно тошнотворное зрелище, которое мне уже 25 лет назад это противно уже было смотреть. А эти люди как ни в чем не бывало, и они кайфуют, и им это дико нравится. И вот это вот по-прежнему вся эта совковая ностальгия. Слушай, что происходит, можешь мне сказать, а?
Ну, я бы сказал, что ты тут, конечно, смешал несколько тем, несколько вопросов. Но начал я бы с того, что, конечно же, никакой там этой Ротару, Кобзону и так далее особо не нравится то, что происходит. Они просто ничего больше делать не умеют и собственно, отрабатывают в миллионный раз то, что делали еще 40-50 лет тому назад. Так что, на самом деле, этим людям не позавидуешь. На мой взгляд, это абсолютно жалкое зрелище. Я, естественно, не смотрю все эти идеалистические голубые огоньки. Но приходится иногда просто, чтобы быть в курсе, там какие-то нарезки смотреть, на вопросы отвечать, какие-то ссылки присылают. Да, это, конечно, полный ужас, мрак и так далее. Нравится ли это народу? Большой вопрос. То есть я сейчас вообще не очень понимаю, что нашему народу нравится. Потому что, скажем, я абсолютно уверен, что все вот эти пресловутые рейтинги Путина, 86%, 90% и так далее, это дутые рейтинги. Дело в том, что просто когда к вам в дом приходят социологи в штатском и спрашивают, а как вы относитесь Владимиру Владимировичу Путину, а как вы, значит, оцениваете миролюбивую внешнюю политику Российской Федерации и так далее. Примерно то же самое, что если бы пришли бы к нам домой в каком-нибудь 81-82 году, стали бы спрашивать о том, как мы относимся к Леониду Ильичу Брежневу или войне в Афганистане. Вот, естественно, если вы не какой-то записной диссидент, которому терять нечего, то скажете, да ничего, все нормально, все в порядке. Отсюда и берутся 86%. Примерно то же самое и со всеми этими голубыми огоньками. Дело в том, что больше ничего не показывают. Угу. Показывают только это, потому что такие у нас телеканалы. Нравится ли это людям, я сильно сомневаюсь. Я думаю, что, естественно, есть там какое-то количество пенсионеров, которым это нравится. Потому что они вообще за всю свою жизнь ничего другого не видели. В то же время я вполне допускаю, что большинству людей в трудоспособном возрасте и в здравом уме это все абсолютно не нравится. Но альтернатив нет. Вот нет альтернатив Путину и нет альтернативы телеканалам. И, конечно, и то, и другое – это огромная беда России.
Смотрите, у меня вопрос такой, чисто политический. Я здесь со всеми спорю и доказываю, что Владимир Владимирович уйдет в отставку вместе с Дональдом Трампом в 2024 году. Это, конечно, полушутка, но тем не менее, в ней есть доля шутки. Неужели так обстановка изменилась, что что-то может измениться? На ваш взгляд, естественно.
Вы знаете что? Ну, я думаю, что, конечно же, сравнивать обстановку России и Америке смысла не имеет, просто потому что Америка находится, если не на подъеме, то, по крайней мере, на такой весьма стабильной, достаточно успешной стадии развития. Россия катится вниз, причем с некоторым ускорением даже катится, и катится непонятно куда, но очевидно, что жить становится с каждой неделей, с каждым месяцем все хуже и хуже. Поэтому, на мой взгляд, шансы для каких-то очень серьезных перемен есть.
Серьезно?
Я не знаю, каким образом это произойдет. Я не знаю, будет ли это дворцовый переворот, или это будут какие-то массовые бунты и недовольство, или это будет что-нибудь еще. Но в России сейчас, конечно, общее ощущение такое, что всем плохо, всем плохо, все плохо.
И это несмотря на, в общем, полные полки в магазинах. Ведь, ну, исчез там пармезан, как, да и черт с ним, господи боже мой, улиток французских нет, и тоже бог с ними. Понимаете, все-таки у нас вот такое ощущение было безнадеги в конце 70-х, в начале 80-х, а потом еще в конце 80-х, в начале 90-х, когда полки были пустые, когда были очереди тысячные, сотенные за молоком, за хлебом, извините, когда карточки вводились в Обнинске, не было вообще, где у меня была дача в Калужской области, не было элементарных продуктов, тогда, конечно, ощущение безнадеги. Но и тогда советский народ не роптал. Тихонечко все журчали у себя на кухне, и никаких возмущений не было. Неужели вы считаете, что сейчас, когда еще живы те люди в большинстве, которые помнят те времена плохие, при виде сытых полок и больших магазинах, и все есть, все насыщено, а с телевизора все время вам несется все хорошо, выйдут на улицы. Я почему-то не верю в это.
Владимир, ну смотрите, во-первых, вспомните, чем закончилась описываемая вами ситуация начала 80-х годов. То есть, да, народ на улице не выходил, майданов не было, голодных бунтов тоже. Тем не менее, сверху они вынуждены были, ну, фактически снять всю верхушку, демократизировать управление страной, пошла перестройка гласности, все такое прочее. И произошло это буквально в мгновение ока. То есть за 2-3 года Советский Союз из коммунистической страны стал антикоммунистической страной. В принципе, примерно то же самое может произойти и сейчас. Это такой как бы милый бескровный сценарий.
Но это очень мило было бы.
Нет, это было бы очень хорошо, на это можем только уповать, дай бог. Потом, значит, по поводу пармезана и устриц. Тут вы не забывайте о том, что да, большинству народа до пармезана и устриц никакого дела нет. Но, как правило, решения принимают, деньги зарабатывают, участвуют в управлении бизнесе и так далее, как раз та, относительно небольшая часть народа, которая любит и пармезан, и устрицы, и прочую моцареллу. И, может быть, эта часть народа составляет процентов 10-15, но это, собственно, та часть народа, от которой зависит гораздо больше, чем от 85-процентного молчаливого большинства. Это тоже надо иметь в виду. Mm-hmm. Ну, а что касается дополненных прилавков, ну, есть же две стороны у этой проблемы. То есть, да, прилавки вполне полные, скажем, меня, когда я приезжаю в Москву, содержимое этих прилавков, поскольку я не являюсь любителем ни пармезана, ни устриц, вот меня содержимое этих прилавков вполне устраивает. Но у большинства народа сейчас нет денег для того, чтобы каким-то образом свои корзинки с этим самым содержимым наполнять. То есть, да, выбор есть, а засунул руку в карман, опаньки. То есть в этом смысле ощущение фрустрации вот этой, оно, по-моему, ничуть не меньше, чем от пустых прилавков.
Ну, наверное, вы правы. Ну, знаете как, тоже давайте будем уповать на то, что сверху им придется что-то поменять. Это раз. А второе, ну, то, что касается музыки. Кстати говоря, вот новые, вы говорите, не появлялись, но эпатажные сейчас появляются всякие ролики в Ютьюбе. А, как это?
Обломов, собственно говоря.
Обломов,
это
да.
Это самое яркое, что появляется.
А потом
сейчас.
Этот самый, вот песню спели «Наш дурдом голосует за Путина» года 3 назад или 4 даже уже теперь, да? И так далее. И появляется... Да, ДДТ Шевчук вдруг запел о чем-то таком актуальном очень. Смотрите, как повернулось дело с Андреем Макаревичем. Да, новых, может быть, не так, как грибы вырастали, да, у нас на нашей демократии в 80-х, но тем не менее, все-таки что-то есть, да?
Нет, ну, естественно, что-то есть, и, во-первых, я считаю, что в прекрасной форме находятся как раз наши ветераны. Uh-huh. Касается и Макаревича, и Гребенщикова, и Шевчука, и какие-то менее известные ребята, скажем, я общаюсь много с Васей Шумовым, это группа «Центр», с Мишей uh-huh. Барзыкиным, это группа «Телевизор». Они все живы-здоровы, полны идей, в прекрасной форме. Кстати, постоянно в каких-то маленьких клубиках, галерейках или даже на квартирных концертах практика, о которой тоже сейчас пришлось вспомнить, вот они там выступают. Так что это как раз очень такая приятная и светлая сторона нашей действительности. Что касается до молодых ребят нового поколения, я думаю, что тут что-то может произойти в ближайшее время. То есть одно время было совсем скучно. Нулевые годы в этом смысле, я считаю, просто прошли даром. Потом выросло поколение таких довольно неплохих в профессиональном отношении, таких очень модных групп, но которые все при этом пели на английском языке. То есть такие ребята, которые уже воспитаны на интернете, MySpace, YouTube и так далее, которые заточены под то, чтобы ездить на гастроли в Европу, соответственно, поют по-английски. Ну, некоторые из этих групп были довольно симпатичными, карьеры, правда, из них особо никто не сделал. Вот сейчас, вот, как мне кажется, пошел очередной новый тренд, а именно я замечаю, что опять английский язык как-то ушел в тень, и больше стало групп русскоязычных. Uh-huh. Скорее всего, к этому подталкивает именно какая-то вот эта новая социальная и, может быть, даже отчасти политическая ситуация. То есть сейчас такой явный у нас подъем такого политически активного панк-рока и в Москве, и в Питере, и в провинции, кстати говоря, тоже стали больше петь по-русски, и такие песни довольно сердитые. Группы эти мало кто знает, они пока что очень, очень мало известны, то есть у них имеются какие-то свои базы поклонников в основном в интернете, выступают они опять же в каких-то крошечных клубах, то есть находятся явно ниже уровня радара государственной цензуры.
Ротару государственной цензуры.
Вот. Ну вот кажется, вот такого рода молодая поросль сейчас только-только начинает появляться. Вот я вот жду, что, может быть, через год-два уже это станет каким-то более таким осязаемым явлением.
И несмотря на 90%, скажите, Артемий, а вы не боитесь, вот, например, приехав в Россию, если бы вас узнавали, если бы знали, что вы выступаете на проклятом или на проклятом эхе Москвы, то вас бы, например, на каком-нибудь рынке или в каком-нибудь магазине побили?
Вы знаете, меня на улице узнают.
Так.
Очень многие люди узнают меня на улице, потому что у меня на самом деле машины нет. То есть, когда я приезжаю в Москву, в Питер, я пользуюсь вовсю общественным транспортом, uh-huh. хожу пешком, езжу на троллейбусах, на метро и так далее. Время от времени люди меня узнают. Не было еще ни одного, повторяю, чтобы ко мне кто-то подошел и сказал, что я национал-предатель, или почему ты, сука, Путина не любишь, или что-нибудь еще такое. Зато время от времени, не скажу, что очень часто и сплошь и рядом, но достаточно часто подходят совершенно незнакомые люди. Говорят, хотим пожать вам руку. Мы вас очень уважаем и разделяем вашу позицию.
Это какие-то прям предреволюционные времена.
Да. Замечательно. А я, кстати говоря... Да-да. Я хотел вот, кстати говоря, в добивку к этому вопросу задать вопрос по отношению вот чего. Поскольку Артемий Троицкий известен как колумнист в «Новой газете», да, и регулярный участник всяких там особых мнений на «Эхе Москвы» и все такое прочее, то есть это вот два средства массовой информации, которым позволено, ну как бы, типа, как бы позволено говорить все. Мы правильно это понимаем так отсюда? Или там существуют какие-то невидные нам течения? Вот как ты из внутри это оцениваешь, Артем? Нам это страшно интересно, потому что мы же информацию черпаем только на поверхностных источниках.
Ну, я могу сказать честно, что ситуация тут, конечно, довольно сложная и мутная. То есть у нас есть некоторое количество таких, что называется, usual suspects, да? На поле средств массовой информации, то есть, причем каждого средства по одному. Одно радио «Эхо Москвы», одна ежедневная или там, скажем, ну, там почти ежедневная газета, «Новая газета», один телеканал, телеканал «Дождь», один журнал «Еженедельник», «The New Times». Есть какие-то издания, которые как бы... никак не назовешь оппозиционными, но которые просто стремятся быть профессиональными и сохранять какую-то объективную позицию.
«Коммерсант», например, наверное, да?
Газета «Ведомости» и канал РБК. Но на этом, пожалуй, список заканчивается.
Вы знаете, здесь был...
Почему...
Да-да. А? Да-да, нет, мы вас слушаем.
Да-да. Значит, естественно, позиция всех этих масс-медиа, она зависит в первую очередь от их коллективов и главных редакторов и издателей. То есть, если люди как бы находятся в этом, скажем так, пространстве только для того, чтобы деньги зарабатывать, естественно, они пойдут по пути всяких там лайф-ньюзов, НТВ и так далее. Вот, будут просто всячески обслуживать государство, печатать пропагандистские материалы, и за это, в общем-то, получать карт-бланш на всякую бизнес-деятельность, рекламу и вполне себе успешное и безбедное существование. Все вот эти вот как бы независимые СМИ, они все выживают едва-едва. То есть некоторые прибегают к краудфандингу, особенно если это какие-то интернет-ресурсы. Некоторые просто работают на таком полуэнтузиазме. То есть, вот, скажем, я, при том, что написал, наверное, несколько сотен колонок для «Новой газеты», я из принципиальных соображений никогда не настаивал на том, чтобы мне платили гонорары. То есть с «Новой газетой» я всегда сотрудничал бесплатно, точно так же, как я сейчас абсолютно бесплатно сотрудничаю с «Эхом Москвы».
Слушайте, приезжайте к нам, вы нам нужны. Приезжайте к нам срочно, вы нам нужны.
Вы знаете... Бесплатных работ мне хватает. И, кстати, только сегодня я скинул, можете зайти на фронт-пейдж «Эхо Москвы», там я им сегодня утром заслал маленький довольно смешной блог. Okay. Вот, то есть жизнь на самом деле у их средств массовой информации и их журналистов очень и очень тяжелая. С другой стороны, ну, в общем-то, это почетная миссия. И поэтому, хоть мы и бедные, и еле сводим концы с концами, зато совесть наша чиста, и мы чувствуем, что делаем полезное для Родины дело.
Да, и вас не закрывает еще при этом. Но вас, я имею в виду, тоже «Эхо», тоже «Новую газету», тоже «The New Times» и все такое прочее. Все-таки им позволяет вякать еще хоть как-то, правда же? Это, в этом же тоже есть какой-то позитив. Я пытаюсь под конец найти все-таки какой-то позитив вот в нашей жизни, потому что, Артем, ты же всегда был очень большим оптимистом.
Я хочу сказать, что я и сейчас оптимист, но объективно говоря, ничего хорошего в России сейчас нет. То есть то, что в России сейчас происходит, это можно оценивать оптимистичным образом, только если смотреть на это с точки зрения, чем хуже, тем лучше. Да, вот если придерживаться этой позиции, то вообще все просто зашибись. Все прекрасно и дает массу поводов для оптимизма. Другое дело, что, на мой взгляд, закончится все просто тем, что не станет страны Российской Федерации, что, в свою очередь, в принципе, тоже может быть и неплохо. Вот. А по поводу, опять же, возвращаясь к средствам массовой информации и того, что их не закрывают, ну вот, скажем, мое предчувствие таково, что к концу этого года могут и закрыть.
Вот так.
Точнее так, я опять же в одном из своих недавних блогов написал, а это для BBC, я написал блог прогнозов на 2016 год, называется «Кассандра без комплексов». А вот я там как раз написал о том, что есть у меня какое-то интуитивное ощущение, что с либерально-оппозиционными средствами массовой информации в этом году, в общем-то, могут покончить.
Наконец.
То есть это не то, что их просто возьмут и закроют, а, скорее всего, просто перед ними поставят вопрос ребром. То есть или, ребята, вы прекращаете бузить, вот, или, значит, отправляйтесь в мусорную корзину. И тут уже, собственно, от коллективов, от главных редакторов, издателей зависит то, какой путь они предпочтут. Но то, что вольным пташкам, значит, каким-то образом попробуют чириканье укоротить, я в этом не сомневаюсь.
Знаете, есть такой старый анекдот. Чем отличается оптимист от пессимиста? Пессимист считает, что хуже некуда, а оптимист считает, что еще есть куда. Да, вывод напомнил.
Ну да, там вообще была другая разновидность, что еще есть реалисты, которые изучают автомат Калашникова. Но мы не будем о грустном. Артем, спасибо огромное. Нам надо закрывать эфир. Огромнейшее спасибо. Я думаю, что это было интересно не только нам с Володей. Ну, чтобы ты знал, что мы тебя очень любим, Артемий Киевич.
И я теперь тоже.
Да. Мы только сюда ехали.
Да, ребят, пока, счастливо.
Спасибо. Спасибо.
Стране Канаде и Западному полушарию от меня большой привет.
Артем, приезжай к нам, у нас траву скоро официально уже разрешат, нам будет чем здесь заняться.
Да я без разрешения достану, все нормально. Ой, это я по радио уже сказал, господи.
Договорились.
Спасибо, спасибо.
Спасибо большое.
Это был Артем Троицкий в прямом эфире из города Таллина.